Кора вспыхнула. Он действительно заслуживает восхищения. Знаете, после того, как он предложил нам осветить щель корабельным прожектором, чтобы дать вам хоть какую-то возможность найти ее, он ничего больше не делал. Он не сказал вам ни единого слова после вашего возвращения. Такой у него характер. Он может спасти человеку жизнь, а потом намеренно нагрубить ему. И запоминается его грубость, а не то, что он спас жизнь. Но его характер не может изменить того, кем он является в действительности.
Не может, это правда. Хотя он может открыть его истинное лицо.
И ваш характер не может скрыть того, кто вы есть на самом деле. Вы пользуетесь неловким мальчишеским юмором, чтобы замаскировать свое глубокое человеколюбие. Теперь настала очередь Гранта покраснеть.
Вы заставляете меня выглядеть редким болваном.
С вашей точки зрения, вероятно. В любом случае, вы не трус. Но теперь мне нужно пойти поработать над лазером. Она бросила быстрый взгляд на Мечелза, который возвращался на свое место.
Лазер? Господи боже, я совсем забыл. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы его повреждение не было окончательным, ладно?
Воодушевление, сквозившее в ее разговоре, исчезло. О, если только смогу. Она пошла на корму. Мечелз проводил ее взглядом.
Что с лазером? — спросил он.
Грант покачал головой.
Она пошла проверить его.
Перед своим следующим замечанием Мичелс, казалось, слегка заколебался. Он покачал головой. Грант посмотрел на него, но ничего не сказал. Мичелс, наконец, сел в свое кресло и произнес.
«Что вы думаете о нашем теперешнем положении?»
Грант, все еще занятый мыслями о Коре, посмотрел в окно. Они, казалось, двигались между двумя параллельными стенками, почти касающимися Протеруса с обеих сторон. Стенки светились желтым, и они были сложены из параллельных волокон, уложенных плотно друг к другу, словно стволы гигантских деревьев. Жидкость между ними была прозрачной, свободной от клеток и других объектов, даже от их обломков. Казалось, они попали в мертвый штиль, и Протерус вспенивал поверхность равномерным быстрым ходом, и только приглушенное броуновское движение придавало некоторую неровность его курсу.
«Броуновское движение», — заметил Грант, — «стало теперь ощутимей.
Жидкость здесь менее вязкая, чем плазма крови, поэтому движение меньше деформируется. Мы, однако, будем здесь недолго».
«Значит, как я понял, мы не находимся в потоке крови».
«Разве это похоже на поток крови?» «Это пространство между складками плевральной мембраны, которая окружает легкие. Мембрана, находящаяся с этой стороны, прикреплена к ребрам. Действительно, мы могли видеть огромную мягкую выпуклость, когда проходили мимо одного из ребер. Вторая мембрана прикреплена к легким». Если вам нужны точные названия, то они именуются, соответственно, пристеночной плеврой и легочной плеврой.
Мне совсем не нужны названия. Я и не думаю, что они вам нужны.
Место, где мы сейчас находимся, представляет собой пленку, смазывающуюся жидкостью, расположенной между этими пленками. Когда легкие расширяются во время вдоха, они движутся относительно ребер, и эта жидкость смягчает и выравнивает их движение. Эта пленка настолько тонкая, что складки плевры обычно считаются в нормальном состоянии, находящимися в контакте. Но, будучи размером с бактерию, мы можем проникать между складками через пленку жидкости.
Когда стенка легкого движется вдоль реберной стенки, это не действует на нас?
Мы или слегка ускоряем движение, или слегка замедляем его. Вот и все.
Ну?
Грант удивился. А при плеврите что-нибудь происходит с этой мембраной?
Конечно, происходит. Когда плевра инфицирована и воспаляется, каждый вдох причиняет боль и кашель.
Что произойдет, если Бенниш закашляется?
Мичелс пожал плечами.
«В нашем нынешнем положении, я полагаю, это будет фатальным. Нас разорвет на части. Однако нет никакой причины для кашля. Он находится в состоянии гипертермии и глубокого покоя. И его плевра, поверьте мне на слово, в хорошем состоянии. Но если мы будем раздражать ее... Мы слишком малы для этого. Вы уверены? Мы можем говорить только о вероятности. Вероятность кашля в настоящий момент слишком мала, чтобы о ней беспокоиться. Его лицо было совершенно невозмутимо. «Я понимаю», — сказал Грант. Он посмотрел назад, чтобы увидеть, что делает Кора. Она и Дьювал были в рабочей комнате, их головы низко склонились над верстаком. Грант поднялся и направился к дверному проему. Митчелс последовал за ним. Лазер лежал разобранным в секции из опалового стекла, освещенное снизу ярким молочным светом. Каждая часть его ярко и четко обрисовывалась на световом фоне. «Каковы же общие повреждения?» — решительно спрашивал Дьювал. «Только эти детали, доктор, и это сломанное пусковое устройство. Вот и все», —